Ну что же, всем привет, с вами Спортхаб, и это специальный выпуск нашего подкаста, который будет полностью от А до Я посвящен стартующему уже сегодня ночью, в ночь с 30 на 31 мая, финалу NBA Toronto Raptors против Golden State Warriors. Начинает сегодня в Канаде играть, впервые в истории чемпионат НБА, финал чемпионата НБА будет международным, никогда такого не было, и вот... Опять, ну и сегодня мы грядущий финал, а также прошедшие финалы конференции и, может быть, немножечко плей-офф. А финал этой конференции мы уже с Димой Герчиковым обсудили, который тут за полтора часа Матюков сказал больше, чем за всю свою карьеру, собственно.
И попрошу отметить, из-за того, что они заспойлерили концовку «Игры престолов», которую я до сих пор еще не досмотрел, я так и не слышал этот подкаст. Слава богу, они предупредили об этом.
Да, мы предупредили, так что досматривай. Так как вы уже поняли, с нами сегодня ЛСП и Артем Панченко. Давай, рассказывай. Давай сразу, раз ты вписался, давай, рассказывай.
Я, короче, вчера, ну, я все хочу посмотреть последнюю серию, и жене говорю, давай скорее же посмотрим, потому что мне очень интересно, что в том подкасте. Но я до сих пор не знаю, поэтому вот у меня есть интрига, короче, благодаря вам, пацаны.
Все очень плохо, вот я тебе отвечу, и все.
Но ты посмотри, а потом...
Хуже, чем у Прошуты про Реддиша?
Нет, ну подожди. То, что Прошута хейтит Реддиша, это отдельный разговор. Хотя, ладно, это такое. Там впереди еще все равно герои у него остались. Да, это, кстати, такая неплохая маленькая вставочка рекламы. У нас уже вышло, по-моему, 12 выпусков подкаста «Будущее наступает» про будущих возможных звезд НБА. Подписывайтесь и, собственно, будете ловить дальше, потому что мы не останавливаемся. Впереди еще очень-очень много ноунеймов из Европы и так далее, и так далее. Ну, всю эту фигню мы будем обсуждать. Ну, а сейчас мы обсуждаем... Давайте, наверное, начнем все-таки с прошедшего плей-офф. Потому что мы так, конечно, его обсуждали в разных подкастах, но не в такой компании. Поэтому, ну да, Олег, наверное, с тебя начнем. Твои впечатления, сегодня мне написал, что ты посмотрел очень много плей-оффа. Я, в принципе, посмотрел тоже почти все, кроме последних двух матчей Торонто и Милуоки, которые я решил чисто из принципа не смотреть, а посмотреть в хайлайтах. Рассказывай, как тебе плей-офф, что пошло так, что не так?
Ну, начал я смотреть плей-офф еще в туре, по сути. Заставлял всю свою команду терпеть Орландо, Торонто, вот все вот это вот счастье. И кроме Бостона, в принципе, осмотрел все. Еще Милуоки, Детройт, короче, не смотрел, потому что что-то вообще... Ну, типа, все понятно, короче, было и до. А так, в целом, я, когда начал смотреть плей-офф, уже где-то там к третьим, к четвертым играм понял, что пока он не закончится, ничем конструктивным, кроме там срочных, 100% обязательных дел, заниматься я не планирую. И читал все подкасты, слушал все статьи и все так тому подобное, что выходило. В какой-то момент мне уже начинали даже сниться, в общем, эти пик-н-роллы и все и каты, и бэкдоры. Вот. Короче, все было круто, было... круто, что начался он, короче, непредсказуемо, вообще было прям приятно. Я вот за Орландо радовался, как за себя, и за Картера Уильямса особенно, конечно же. Ну, как бы для меня Элфрид Пейтон все еще, ну, в Орландо его душок все еще где-то обитает, поэтому я симпатизирую именно этому коллективу. Вот, а так, ну, как бы все круто, напряженные серии, Кавай везде, где участвовал, просто какие-то голливудские боевики, можно сказать, через матч. Конечно, вторая конференция чуть-чуть подвела в финале, например. Ну, об этом мы еще, я думаю, поговорим чуть-чуть. Но, опять же, Хьюстон, Голден Стейт, прям даже одевал майку, не буду говорить чью, пускай люди догадываются, когда смотрел игры. Вот, одевал майку, пока не стало слишком поздно. Вот. Ну, короче, все круто. Очень понравилось, что прям как будто поднялся выше градус. Ну, как бы все время в плей-офф начинают плотно играть, но в некоторых сериях прям борьба была такая. Уже начинаешь отвыкать после этих All-Star Weekend'ов, после регулярки, ну, иногда вообще все, ну, простите, на отъебись, короче, катают, создается ощущение. А тут, ну, можно сказать, что такого не наблюдалось даже явления. Все как бы были заряжены, в защитке работали. Ну и плюс сам как бы насколько могу судить о себе скромно, чуть-чуть поднялся в понимании игры. Теперь прям вот от начала до конца в напряжении смотрю. Не могу уже даже есть одновременно и смотреть. Бабушке говорю, подожди, типа, я потом поем, у меня тут дела. Ну и всегда с утра встаешь, качаешь, или там ночью там до трех докуковал, все, сидишь, смотришь, все, как на работу, короче, да. Вот, как Билл Симмонс, только разговариваешь сам с собой.
Я тебя понимаю, у меня тоже каждое утро начиналось с матчей плей-офф. Я вот уже говорил об этом в подкасте, что NBA TV добавили такую фишку, как коуч-мод, когда ты смотришь игру.
Космос, оно... а маскот-мод ты видел? Это
маскот-мод
вообще...
это как в NBA 2K на самом деле. Очень, очень забавно, но вот в коуч-моде смотреть, прям сидишь и... Ты просто к третьей четверти чувствуешь себя просто каким-то, блядь, нереальным аналитиком, понимающим это все, хотя на самом деле нет, но это классно было. Окей, слушай, перед тем, как вот переброшу слово к Артему, маленькая ремарка. Смотри, по статистике телевидения американского, я не считаю сейчас Канаду, рейтинги матчей плей-офф упали по сравнению с прошлым годом на 14%, что есть очень дохера. Так вот, Артем, зачем люди перестают смотреть, и почему этот плей-офф круче, чем прошлогодний?
Перестают смотреть, потому что нет Леброна.
Все?
Это первоочередная ситуация, потому что достаточно посмотреть на банальные вещи, такие как голосование, за кого болеют в финале там, в прошлом году, где половина Америки болеет за Golden State, а по факту болеет против Леброна, а другая половина болеет против Golden State, болеет против Леброна. Болеет за Леброна, да. Сейчас вся Америка
кроме
плюс Канада,
штатов.
Кроме двух штатов, Невады, где люди ставят бабки, и Калифорния, где, собственно, сам ГС, болеют против Golden State по факту. То есть вот тебе всегда, то есть это очень важно, то, о чем я говорил, очень важны доминантные команды, потому что доминантные команды все ненавидят в том или ином формате. Когда у тебя есть две доминантных команды, это шикарно, потому что у тебя по-любому с одной стороны кого-то ненавидят, с другой. То есть ты выходишь, что там люди приходят, смотрят, блин, когда уже там Леброна кто-то на Востоке задушит, там это ж Джейсон Тейтум или еще кто-то там его где-то, а Индиана как его там поддушила, судейки там, он что-то еще попал, ну вот это вот вся история. И с обратной стороны то же самое, то есть когда кто-то прибьет ГС. В этом году получилось так, что в принципе пиковые серии пришли, пиковая серия была, рекорды установили, конечно, Хьюстон Голден Стейт рекорд для второго раунда за... Сколько, по-моему, в этом десятилетии никакую, да. Никакую серию второго раунда так не смотрели, как Хьюстон ГС, и все. В остальном, в принципе, все было понятно. То есть, с одной стороны, ну, давайте смотреть. Да.
А там еще был седьмой матч, прости, Торонто-Филадельфии, который тоже очень...
Да, да, но это седьмой матч Торонто-Филадельфии не мог не собрать. В остальном, то есть, если посмотреть первый раунд, все понятно. В одной паре на Востоке, Милуоки-Детройт. Ну, она просто несмотрибельна. Все понятно. После там, второй четверти, второй игры было в паре Торонто-Орландо, хотя Орландо очень хорошо в третьей игре зацепился дома. Очень хорошо зацепился и могли реально выиграть, не проиграли очко 4. И, в принципе, очень многое стало ясно в паре Филадельфия-Бруклин тоже. То есть, в принципе, интрижных пар по факту... Ну, то есть, игры сами были плотные, а вот результаты в сериях плотными не были.
Ну, как и у Индианы с Бостоном. Да, там все игры, да. 5 очей, но это было просто несмотрибельное.
Несмотрибельно, да,
о,
совершенно.
О, кстати, это я тоже не смотрел ни одной. Ну,
я смотрел,
да. Кармически.
Ты вот вообще ничего не потерял. Прям абсолютно ничего не потерял.
Да, это просто за все грехи. И в результате такие... То есть, с одной стороны... Как бы вроде и да, оно вроде и плотно, но с другой стороны, по результатам оно не совсем соответствует. На самом деле это не так интересно смотреть, когда нет Леброна как противовеса. А вот почему он лучше? Ну, во-первых, потому что была объективно, на сегодня существовала интрига, кто выйдет в финал НБА от Востока. И она реально существовала, потому что, ну, то есть вышел Торонто, но... Будем говорить объективно, то, что Торонто вышел, это скорее они там на соплях где-то дожили. Один этот отскок 10 раз подушки.
Да, и Филадельфия была бы в финале.
В один, опять-таки, вот эти все, ну, серию там, можно очень много говорить про серию с Милоки, но опять-таки там очень забавное решение, которое я до сих пор не могу понять со стороны Милоки, но тем не менее. То все равно Восток был открыт, и существовала реальная интрига, и каждая из этих трех команд может говорить, что мы должны были играть в финале. Имеет полное право. И когда ты сегодня условно там поддерживаешь Филадельфию и надеешься на то, что останутся Харрис и Батлер в команде, то окей, ты был ты играл в 5 человек в 7-й игре, и ты был в одном отскоке подушке от финала конференции, потенциально, возможно, даже финала НБА, когда у тебя Эмбиид вообще непонятно, что с ним происходило. По здоровью, когда у него срачки, потом болячки, температура, менингит, что у него там, не менингит.
Все подряд у него там было.
Все, вообще, все подряд чувак поймал, и при этом ты все равно каким-то чудом, только чудом, в принципе, не зашел в финал конфы. То есть это достаточно убедительно можешь смотреть в следующий сезон, до тех пор, пока не понимаешь, что Дюрент перейдет в Никс. Вот тогда уже начинается гораздо веселее.
Ладно, в общем, по плей-офф понятно. Давайте начнем вот с Востока, потом переместимся на Запад, потому что на Западе у нас больше времени, я уверен, уйдет. Да, вот, Олег, начиная с тебя, Филадельфия, Торонто, и потом серия Торонто-Милуоки. То есть вот Эмбиид после того самого попадания Кавая плакал, не мог успокоиться. Плакал ли ты?
Ну, честно говоря, был момент такой, знаешь, какой-то волшебный. Я вот не застал времена Джордана, там, вот этих там лихорадочных игр. И, ну, помню только какие-то Реджи Миллера там геройства, и то у нас они в Беларуси так по касательной где-то раз в неделю в обзорах выходили. Вот, а так, ну, вот прям было какое-то волшебство, и мы все прям смотрели там несколько, с ребятами несколько человек, мы все прям, ну, замерли, и, ну, когда творится такая магия, ну, значит, ты в натуре сильнее. Плюс, ну, Филадельфия не играла, в принципе, непонятно что, если у Торонто играла непонятно что, но хотя бы защищалась стабильно. Ну и плюс у них был человек, имя которого я уже боюсь называть, как бы скромен он не был, чтобы не испортить его мизерные его шансы на удачу, вот. То у Филадельфии просто что творил Харрис иногда было вообще непонятно. Джимми Батлер, мой любимый игрок, я делаю камин-аут, да, Джимми Батлер, наверное, уже там с годика два, как у меня в топе ходит любимых игроков. Тащил как бы круто, а что делали остальные пацаны, было не совсем понятно. Ну, это уже много раз перетиралось, что когда у тебя там 5 центровых в 2019 году в полуфинале конференции, ну, о чем вообще можно разговаривать. И из них как бы там трое в активной ротации достаточно. Вот, но в целом, конечно, хотелось, чтобы они прошли чисто так по задору, по таланту, потому что, ну, посмотреть на Милуоки Филадельфия хотелось больше. Объективно. Но, в принципе, посмотреть на Милуоки Торонто, я думаю, в итоге оказалось даже более интересно, хотя трудно было предположить. Я, как и большинство, предполагал, что сейчас просто будет 4-1, в лучшем случае там 4-2, и не в ту сторону, в которую в итоге оно развернулось. Вот, поэтому любая интрига, она всегда разжигает интерес. Вот, значит, ну, Милуоки, Бостон, да, мы проехали уже.
Да, давай это не будем.
Да, то есть я тут, я могу сказать так, да, что с одной стороны, конечно, есть такое там достаточно приличное желание у многих было, чтобы Филадельфия реально прошла, потому что это как бы молодая, ну, все равно так или иначе, там, это достаточно молодое ядро, но с другой стороны, когда уже проходит, прошло определенное количество времени, стало пропускать, ну, как бы воздух стал выходить из шарика, и стало известно, например, да, что тот же Бен Симмонс, он не хочет играть шорт-роллы, то есть он хочет играть только на мяче. Шорт-роллы — это, то есть его роль в лучшей для него игре в плей-офф против Нетс, где он играл без мяча, где он играл фактически там в роли Дреймонда Грина и просто раскрылся максимально. И вот я не хочу, я не готов, мне оно не нравится. Ну, не готов, ну, пожалуйста, иди, он во втором раунде, отлетай и так далее. И можешь, в принципе, пока не передумаешь, делать тебе дальше нечего. Потому что на такой стадии, если ты достаточно успешно, так вы можешь играть, это реально его роль объективно на сегодня. Там, где он с его пакетом скиллов, где не так важен его бросок, но все остальные качества раскрываются, он просто барыня не хочет, ну, пожалуйста, иди лесом, думай летом, посмотрим, к чему ты придешь. Здесь же, с другой стороны, я бы сказал о другом, наверное, формате, который важен, это формате того, что сделал в целом Кавай с точки зрения того уровня, который он показал, не будучи даже в 80% своих возможностей. Это очень страшно. Потому что Кавай, в принципе, там, я не могу сказать, что он там очень сильно защитился. Несмотря на то, что он там хорошо подписал Яниса.
Стоп, первых две игры Кавай не защищался против Яниса, правильно?
Да, вопрос не в том, вопрос суммарно, он против, mm-hmm. против остальных людей. То есть, но когда он не защищался, в пятой игре он не мог ничего вообще сделать, например. Ну, потому что он не бежал. В пятой игре он просто там были моменты, когда он даже выпрыгивал за подбором, он отрывался от земли на 10 сантиметров, больше он не мог, в принципе. И несмотря на это, на то, что человек, ну видно, он не добегает, он хромает, он не может играть. Он сколько очков? 18 набрал в последней четверти. Причем все там где-то, если он не может атаковать сведения, где-то раз-раз-раз со статики туда нашел, открылся как раз его роли с Сан-Антонио, что важно. Много об этом говорилось, да, например, почему... Там Кармело Энтони, например, очень сильно посыпался там в Оклахоме и в других командах, потому что он всю жизнь был номером один. И когда ему нужна задача быть не номером один, он не знает, что делать. Он не привык так играть. А Кавай был номером 5, номером 8. И сейчас, и сразу же, когда даже он не мог так много времени проводить с мячом, он находил для себя возможности, где-то там в углу открылся, где-то выбежал, где-то хороший кат. Раз, под бросочек, красавец, все порешал. Интеллектуально, конечно, без относительно даже характера, интеллектуально очень здорово, в принципе, себя проявил. Ну и тот факт, ну и закрыл вообще эту конференцию по существу, тот факт, что Кавай попал 55% высоких средних бросков в плей-офф, ну, на этот момент. То есть ты ему ничего не можешь позволить. 55% — это... 55, ну это, сами, в принципе, понимаете, 110 очков на владение, на 100 владений. То есть это...
Я как чайник могу заметить, ну, насчет, ладно, все-таки назову Кавая, мне просто неловко как-то имя произносить, слишком много раболепия и благоговения испытываю и надежд на него возлагаю в дальнейшем. Это, по-моему, единственный чувак, который не засрал вообще ни одной игры, ну, я не могу вспомнить, в этом плей-офф ни одной игры, которую он не то что там провалил, а даже там просто отбыл номер так, там, ниже среднего, да, он там, по-моему, может быть, после, против Филадельфии там была игра там очков, там, может, он там 20 плюс-минус где-то вылез, я уже не буду лезть в статистику, но даже где он, типа, не вывозил там в 30-40, типа, в этих пределах очков, он, ну, типа, добирал на подборах и на остальной работе, то есть это чувак просто, ну, как у нас в Беларуси любит стабильность, как бы, понятие это, да, это вот человек, который олицетворяет это понятие, а стабильность — это признак мастерства, как оно известно. Ну, и для меня это уникальное явление, потому что, ну, все, Карри, там, мы помним, что он там делал в одной-двух играх, да, ну, данк я не могу забыть, я хочу, чтобы в раю, и я надеюсь, что я туда попаду, этот данк Карри просто проигрывался на 20 плазмах, 48-дюймовых бесконечно, и играл трек Мобамба в это время.
Подожди, проигрывался для тебя или для самого Карри, который тоже туда попадет, как бы, да?
Ну да, чтобы Карри сидел, и у него голова была в тисках, знаешь, зажата, чтобы он не мог в сторону, и глаза растянуты. Ну это уже жестокие, конечно, вещи пошли. Ну реально все там, и Дюрент, Дюрент он просто выбывал, да, ну получается уже за счет этого. Тоже он не мог импакт внести. Все равно уважительная причина, тем не менее. А Кавай просто как трактор рабочий. Ну, пахал и пахал. Ну, это чудеса, на мой взгляд, лично.
Да, я, кстати, вообще стоит отметить Кавая, что я впервые заметил хоть какую-то активность в интернете от Кавая. Он каким-то детям там съездил, что-то сделал, короче. То есть я внезапно начал понимать, что он не просто робот, он еще и человек, как бы, он еще с кем-то общается. Кибаки пришел на шоу, вот это его кулинарное, которое Ебака на своем YouTube-канале запускает. Посмотрите, если что, я прям офигел от Кавая. Если честно, всегда я недооценивал этого игрока. Да, даже вот в тот момент, когда на него наступил и сломал его специально наш грузинский друг, я вот все эти разговоры, которые говорились о том, что если бы Кавая не сломали, ГС мог лечь и тогда, бла-бла-бла, я в это все не верил. Но то, что Кавай делает сейчас... Ладно, давайте так, перебрасывая планку в западную конференцию, я задам простой вопрос вам двум. Кто прямо сейчас, вот прямо сейчас, лучший игрок НБА?
Леброн.
Из всех команд, неважно.
Из всех команд, неважно, да. Леброн ли?
Лучший игрок, мы не будем влазить вокруг кого строить команду там или что, каких-то конкретики не будет, просто...
Не, ну вот, типа... все просто, смотри, ты завтра покупаешь Seattle Supersonics, да, ты
да,
GM,
да, да.
И у тебя есть драфт расширения, и в этом драфте расширения, не так как в NHL, ты можешь взять любого игрока из любой команды пиком, кого ты возьмешь, первым и единственным. Вокруг которого, который будет тебе главной звездой, который будешь строить твою команду. Для того, чтобы выигрывать там, не знаю, 5 лет следующих.
У меня наворачиваются слезы сейчас на глазах. И я хочу всеми силами оттянуть момент, когда назову тебе эту фамилию. Я хочу ее не называть, но раз ты задал вопрос, я как уважаемому человеку и хорошему просто парню должен тебе ответить. К сожалению, я бы взял, наверное, Кевина Дюрента, потому что все остальные опции, везде есть вопросы. Ну, кто-то слишком старый, кто-то слишком молодой, кто-то слишком поломанный, кто-то непонятно будет, да, кто-то не будет или нет, кому-то чего-то не хватает. Ну, Дюрент — это просто чувак, к которому ты можешь добрать, я не знаю, просто там Шабазана Пьера, Элфрида Пейтона, Кэмерона Пейна. Там, Роя Хиберта можно вернуть, там, не знаю, где он сейчас находится, ну, вообще похуй, кого ты к нему наберешь.
На реабилитацию.
И у тебя всегда есть, в принципе, план, что делать на любую атаку, там, ну, сами понимаете, какой.
Это логично, но он вылетел с травмой при счете 2-2 в серии с Хьюстоном, и как-то команда что-то без него играет даже лучше, чем с ним. Да, ну, окей, не лучше, неправильно, интереснее. Давайте поговорим про
Запад. Но те люди, которые в этой команде играют интереснее, по отдельности не смогут делать, думаю, половины того, что делает, ну, Дюра, как его называют некоторые люди.
Не, ну, окей. Не будем говорить, на каком сайте. Пускай это будет... Давайте скроем это под там сайтом типа Spear.ru.
Не-не-не. Я всегда, когда у них появился киберспортивный раздел, я этот сайт начал называть только исключительно как Sport.ru. И оно реально работает. Как бы сру на спорт. Вот Sport.ru, вот великолепный веб-сайт. Заходите, читайте.
Ну,
это не реклама, если что.
Да, останусь при своем мнении.
Давай, почему без Дюранта Golden State играет так, как играет? Так как играл предыдущие два раунда.
Потому что никто не решил вопрос игры шорт-ролл Кари Дюрант. О, Кари Дреймонд Грин. Никто не решил этот вопрос. Вот и все. На момент, когда в лиге так или иначе, когда Дюрент присоединился к Warriors, никто, кроме очень жесткого там стечения обстоятельств, если вычеркнуть неделю, которая имела место, во время которой Кливленд там решил вопросы, никто не научился играть против двойки Дюрент-Карри. Дреймонд Грин Карри, где Карри, если ты его трэпишь, он отдает мяч Грину, и Грин играет 4 в 3, и, в принципе, либо находит снайпера на дуге, либо сам завершает, либо отдает катеру, который забивает сверху. Если ты не трэпишь Карри и вовремя не меняешься, Карри бросает 3, и все, как бы, и вот вся эта ситуация точно так же раскрылась дальше в последующих сериях. То есть, если
когда у тебя Дюрент Карри бросает данк,
По локоть накладывает.
Да, и когда у тебя... Но когда у тебя Дюрент, у тебя другая ситуация, потому что ты можешь намного активнее меняться в такой ситуации, и твоя смена 100% приводит к мисматчу вокруг Дюрента, который там условно очень агрессивно создавал тот же Хьюстон. Ну и окей. Пускай Дюрент идет и убивает там средними бросками, там через руки там какого-то Криса Пола или Эрика Гордона, пускай он атакует. По два. Чем эти люди будут за 4 секунды придумывать себе данк или открытую трешку? Потому что, ну, ты не можешь не дать мяч Дюренту 5 владений подряд. А когда Дюрента нет, у тебя ты спокойно себе играешь так, как играл до этого. И лига к этому не готова. Тот факт, что там 32-1, да, без Дюрента.
Да.
Да, это там были отрезки, которые... Там где-то был левый календарь, еще какая-то история. 32-1. Единственный раз не проиграли, если я правильно помню, с Орландо на выезде на второй матч бэк-ту-бэка. То есть все остальное так или иначе они выигрывают. И лига до сих пор не научилась ничего этому противостоять. Это просто открылось сейчас. То же самое. То есть была же ситуация, когда вылетел Дюрент как раз в этой серии. Я просто прекрасно помню ту игру пятую, и было очевидно, то есть, что на определенном этапе Golden State вел игру, но потом инициативу полностью перехватил Хьюстон, который на тот момент совершенно точно уже вел эту игру к победе, потому что они научились играть в нападении против Дюрента, научились играть более-менее, научились защищаться, они переломили ход игры, вообще идеально. И вот было понятно, что они эту игру забирают. Но вылетает Дюрент, Golden State начинает играть. У Golden State не остается выхода, кроме как играть эти шорт-роллы, где либо Карри бросает 3, либо 4 в 3 разыгрывает Дюрент. Нет системы защиты, никто не тренировался, что против них играть так. Не одно владение, а полторы четверти. А потом, как оказалось, еще целую игру. И все, и они их просто прибили. Потому что на таком уровне уже все, в принципе, становится понятно. То есть если ты должен быть готов идеально. А если не готов идеально, то, извините, это заканчивается очень плохо. И сегодня вся лига в том или ином формате не готова играть еще этот пик-н-ролл. Это главный вопрос, в принципе, в плей-офф на сегодня. Много разговоров на финал. Много разговоров о том, что, возможно, ГС попробует играть его... с Каваем на Грине и Дэнни Грине на Карри, когда смена, ну, то есть они вдвоем играли в Сан-Антонио, более-менее как-то там учились против Карри защищаться, у них даже иногда получалось, особенно когда был Кавай, и что они как раз за счет своей химии смогут там правильно меняться, потому что кроме как меняться, у тебя там нет особых никаких вариантов. И это, возможно, как-то эту всю историю остановит. Но есть один момент, который очень важен, и который, к сожалению, люди не то, что там без шапки ходят, они, наверное, блядь, в моем понимании, не знаю, на рельсах спят и не осознают, что не существует одной системы против Golden State. То есть нет такого вопроса, нет такого момента в длительной серии, что мы будем вот этот пик-н-ролл только свичить за счет того, что только сменой защищаться против него, за счет того, что там есть такой ресурс, у них есть вариант для исполнения, где они всегда найдут решение. То есть если это в начале серии, там, в первых трех матчах будет работать на тебя, то дальше они найдут такое решение, где тебе будет большая жопа. Если ты не ответишь, то тебе дрова. В результате складывается такая ситуация, что команда, которая противостоит Golden State, должна быть абсолютно готова. У нее должно быть несколько готовых систем для игры в нападении, несколько готовых систем для игры в защите. И как только какая-то из этих систем вылетает, или она не готова, или люди не готовы это сделать, как было в серии там Хьюстон-Голден Стейт, когда люди просто не готовы защищаться против того Голден Стейта, который был до этого, и они никогда не умели с ним играть. Вот ты получаешь то, что ты получаешь. Тот факт, что Golden State не проиграл половину Хьюстону, имея 0 очков от Карри, показывает все. Когда ты не проигрываешь дома, вернее, на выезде шестую игру, имея 0 очков от Карри и имея самый большой букмекерскую фору против себя в истории команды при Керри, То есть, когда тебе больше всего не верят букмекеры, ты не проигрываешь половину, ну, это значит, что реально против тебя никто не готов играть на сегодня. И возможно, у Торонто есть там вариант, возможно.
Ну вот, вопрос сразу по теме я задам и продолжим выступление. Наше выступление, да?
Продолжайте, пацаны.
У наших патронов мы спрашивали, может, у кого есть какие вопросы. Несколько вопросов прилетело, я их так буду задавать, если они будут вписываться в тематику разговора. И вот вопрос по поводу как раз-таки того, что Торонто теоретически может делать. Торонто затащили Милуоки в медленную позиционную игру. Была статистика, что с каждой следующей встречи количество владений в атаке уменьшалось и уменьшалось. Способны ли они это сделать против Golden State? Или особого смысла нет, так как есть Карри, да и позиционная атака ГСВ без Дюранта на голову выше тех же Бакс. Спасибо. И сразу же. Второе. 22 минуты назад. Шэмс вчера не reporting that DeMarcus Cousins will be active for game 1.
Да, да.
Excellent.
Excellent. Perfect news.
В чем этот один из моментов? Это вот, в принципе, я, наверное, отвечу. То, о чем я говорю, есть и говорил. Есть разница в таком, знаешь, формате Рыгалова. Да, то есть Рыгалова, которая играет там Хьюстон, который играл Торонто, например. В чем разница? Хьюстон играет медленно просто потому с Golden State, чтобы... Ну, вернее, это одна из моделей их игры. Они могут сегодня, вот сейчас, когда там их всех, кроме Хардена, выставили на рынок, ну, они все доступны для обмена, вот они завтра соберутся, вот, полубухающие и так далее, и они выйдут завтра, например, в финале, и они 129-121 спокойно проиграют в борьбе. То есть прям в атакующий хороший баскетбол, без каких-либо шансов, но они там очков 8 проиграют, но это будет почти борьба. Но это... И они вот так вот серию 4-1 могут в атакующий баскетбол проиграть, нехуй делать. То есть, но там будет почти близко, будет почти в атаку, но вот так. Их задача была сделать так, чтобы вот эти шансы более-менее как-то увеличить. И они, как команда, которая может играть и 129, 102, вернее, проигрывать 121-129 и проигрывать 88-93, они более-менее могут так или иначе играть в разных стилях и контролировать эти стили между собой во время матча. То есть, если мы видим, вы видели, да, рывки, которые там Golden State раз 15 понес, Хьюстон чуть-чуть включился, отыгрался сразу. Все игры очень близкие. Это, наверное, самая близкая серия, которую Golden State вообще играл. Во время эры Карри ближе серии не было. Серия даже с Оклахомой, которая была сыграна, там были выносы в обе стороны. То есть там, вернее, там были выносы Golden State, так или иначе. То есть их Оклахома там по 30 выносила. Но здесь все матчи близкие. И за счет того, что у них есть возможность переключаться там между сугубо оборонительной системой, тягучкой, до атакующей, где они лучше бегут, до момента, где они лучше лезут в краску, до ситуации, где они лучше бросают три и так далее, это дает им возможность более-менее во что-то играть. У Торонто такая ситуация, что несмотря на то, что они там лидеры, вторая команда лиги по очкам в транзишене там после Golden State, на уровне плей-офф они не могут это играть. Они не могли это играть на уровне плей-офф против Филадельфии со слабой защитой. Они не могли это играть на уровне плей-офф против Орландо с крепкой защитой и против Милуоки с крепкой защитой. То есть у них вот то, что они играют, это в принципе единственное, что они реально на сегодня могут. И в этом как раз самая большая проблема. То есть если условно Golden State разгонится, там Хьюстон может им отвечать. Если Торонто, Милуоки может им отвечать. Даже Филадельфия может им отвечать, потому что у них там так или иначе целый ряд атакующих опций. Если ты бежишь, то там бежит Бен Симмонс, открытое поле, все хорошо. В случае с Торонто, кем будет отвечать Торонто на сегодня? Торонто играет в два классических больших. Ну, скажем так, два классических больших точно есть в ротации. Это Ибака и Газоль. Играет с Сиаком тоже, ну, в принципе, по-хорошему, ну, это все равно большой. Фред Ван Влит, который, да, он попал, но хорошо, но до этого он ничего не делал весь плей-офф. Дэнни Грин 17% трехочковых в прошлой серии, 30, меньше там 30% с игры. И Лаури, и все. И вот эти люди должны у тебя ответить там на 120 против защиты Golden State. Но это очень сложно. Поэтому как раз тушить эту игру на количество владений обязательно. Но и это их единственный, в принципе, путь, то, что они могут делать по существу. Но, то есть, ты тушишь на количество владений, форсируешь потери, то, что пытался там делать Хьюстон и так далее, потому что, ну, Golden State так или иначе, он склонен к потерям. И вот это да, но только Golden State побежит.
На этом все закончится.
Ну,
окей. Даже у Кливленда была ситуация, то есть, если начиналась беготня, там хотя бы открывалась краска, и мы помним, Леброн там 17 очков за первую четверть мог набить. Уходил там в 25, в 30, в половину хотя бы. Просто потому, что открывалось поле, и он просто пер. В этой ситуации также поле может открываться для Кавая, но чем быстрее игра, тем ниже его ценность. Потому что ценность Кавая в том, что был там более-менее средний или низкий темп, где он уже в защите решает все, что можно и нельзя. А когда у тебя 50 метров открыто поле, то как бы тут Кавай ты не Кавай, это без разницы. Тут просто мяч мимо тебя будет так вот летать, ты будешь так смотреть в небо, и вокруг тебя только будет что-то бегать. Поэтому это в принципе хороший мув. Замедлять это однозначно. Чем меньше владений, тем ниже эффективность, тем ниже болезненный эффект от эффективности Golden State. Но чем выше владение, тем хуже Торонто. Ну, тем у Торонто нет ресурсов,
чтобы понятно, понятно. То есть и тут непонятно, с какой стороны вообще на это смотреть. Ладно, мы очень много уже про Торонто поговорили и так далее, но вот реально тема, на которую я пытался вас вывести, мы так и не поговорили, это Golden State без Дюранта. Вот Golden State в серии против Портленда, Дреймонд Грин, который, я вот серьезно, вот ты смотришь все матчи, и ты этого не осознаешь. За 13 матчей плей-офф сделал 44 блока. Это вообще нормально? Они там, ну, то есть то, что делал Дреймонд и в защите, и в атаке, и то, что делал вообще Golden State, смотрится как ну, какая-то такая, вот та же машина, против которой приема не должно быть в принципе. И приятнее смотреть за этим Golden State, чем с Дюрантом, или нет, Олег?
По поводу Дреймонда, можно сказать, сакраментальной фразой, иногда они возвращаются. Вот. А по поводу Golden State, ну, конечно, честно говоря, я вот ностальгию вообще по жизни не очень приветствую, но когда она вот попадается, стараюсь проживать и наслаждаться, и в этом плане, конечно, это веселее, чем просто Дюрант, к которому у меня такое отношение, знаешь, как когда ты против пятого компа играешь в 2K, и, ну, просто он тебе наливает, ты там собрался, вроде тащишь, потом что-то жопа зачесалась, все, тебе десятку навесили, и ты такой, ну, сам типа компа поставил, ну, надо было там третьего, второго, четвертого там хотя бы ставить, да, ну, и тут тоже чувак так поливает, но, тем не менее, ну, это настолько уровень, что... Ты даже не можешь его хейтить, ты даже не можешь к нему доебаться, ты даже не можешь над ним там поулюлюкать и так далее. Он просто, ну, показывает такой уровень, что ты можешь просто, типа, думать, когда же это закончится, вот. И вообще, касательно этой серии, лично меня радует то, что Golden State, они оставили простор какой-то для таких вот благостных мечтаний и иллюзий, типа... Блин, вот нет Дюранта, блин, вот есть Казинс, а вдруг вот Казинс появится и все испортится, а вдруг вот без Дюранта там Кавай лучший игрок серии, все типа сделает, то есть, ну, ты понимаешь, что нихера не произойдет, если ты хоть чуть-чуть осязаешь, что там происходит, и будет там вынос в одну калитку, грубо говоря, но тем не менее, Чапаев плывет по реке, и ты веришь, что он может доплыть, хотя ты знаешь, что его застрелили. Вот. А касательно... То есть нету такой фигни, как Golden State Portland, да, где даже если бы выбыл, не знаю, Дюрант, да я не знаю, вся там эта пятерка смерти, даже если бы выбыла, там хрен его знает, что бы еще Портланд делал. То есть, ну, это изначально ты смотришь как регулярку, там, там пряники, там семечки жуешь, там в Телеграме отвечаешь со второго монитора. Ну, чисто так, что, типа, ты сам чипсики кушаешь, вот. А тут вот есть оно, если раньше, и стоит признать, что, в принципе, эта иллюзия, она была практически всегда в финалах, ну, такой, типа, в какой-то степени она была. Даже когда в прошлом году был Леброн со всеми этими друзьями, которых, ну, хочется забыть вообще поскорее, все равно ты думал, ну это же Леброн, он же... Прям, он же не человек, это же глыба, это же голем, он же может, наверное, один их все, опять там Дэнни Грин, Дреймонда Грина там еще раз сдать там судейскому комитету, Карри там типа наслать проклятие, там Клея Томпсона закрыть там одной рукой, там того второй рукой почули, дать ногами по яйцам и сказать, что так и было, но это же Леброн, он же может все... Ну, мы помним, как это закончилось, но, по крайней мере, там до второго матча, там до третьего надежда какая-то теплилась. И круто, что она есть и сейчас, ну, вот что я хотел сказать, и в том числе благодаря тому, что Дюранта нет. Но, к сожалению, возможно, именно потому, что его нет, у нас даже меньше, наверное, шансов увидеть какое-то интересное зрелище, потому что хотя бы, очная дуэль Кавая и Дюранта, ну, это было бы просто принципиально. Можно было просто не смотреть на все, что происходит на экране, а просто смотреть на эту парочку, да, зум там делать. И два, это как бы не было бы вот этого движения мяча, да, о котором говорил Артём до этого очень подробно. То есть, ну, как бы чисто теоретически еще можно было бы как-то что-то бодаться. Казинс, опять же, входит, создает какой-то дисбаланс. У вас уже на паркете, типа, если Казинс и Дюрант стоит, у вас уже, ну, две такие раскоряки, и, там, как бы Дюрант не был быстр, все равно габариты большие, и Торонто более или менее с габаритными своими игроками выглядит органично, да, то есть за счет скорости, за счет движения уже было бы, может быть, как-то сложнее обыгрывать. Но поскольку мы имеем то, что имеем, лично для меня в глобальной перспективе все выглядит очень плачевно. Я не буду говорить свои ставки, потому что Вилат меня еще не просил. Но я думаю, что приблизительно уже с погрешностью в одну игру можно их было, по моим словам, самим догадаться.
Я могу сказать, что это очень... Что формат такой, типа Golden State, там играет лучше или играет интереснее. Это все вообще маразм, на самом деле, в моем понимании. Потому что люди пытаются сравнить серию Golden State Houston, вернее, то, как Golden State выиграл с Хьюстоном, с командой, которая не играет, а тошнит. Ну, команда, которая просто саму по себе невозможно смотреть. Команда, которая в такое же говно пытается затянуть Golden State, которая, в принципе, собирается и официально она играет тренировочный лагерь, все остальное. Для того, чтобы затягивать Golden State в говно. И после этого Golden State играет против команды, которая не тренировалась для того, чтобы затягивать Golden State в говно. И вот, конечно...
И вообще непонятно, что она там делает, собственно говоря.
Да, и само собой у тебя как бы такой достаточно серьезный диссонанс, и, нет, и внешне кажется, да, это прям вообще другая игра. На самом деле это все достаточно смешно, потому что можно просто посмотреть... Сейчас на последние новости, да, что там Хьюстон пытается выкинуть там в том числе Клинта Капеллу. Клинт Капелла идеально, ну, очень интересный, он супер актив. Там для 28 команд лиги, для 28 команд лиги. То есть он действительно, он интересен.
Кроме кого? Кроме Феникса?
Кроме Golden State и самого Хьюстона. Потому что играя против остальных 28 команд, он охуенный. Ну, объективно.
Окей, согласен.
А то, что он не может один играть против шорт-ролла Golden State, против которого никто не может играть в лиге на сегодня, за последние, со времен как раз прихода Кера, создания всей этой системы, делает так, что они хотят его выкинуть и создает вот такую вот диспозицию. Ты не знаешь, что он плохой игрок. Просто брось в этот... Ну, у людей нет достаточного количества мозгов, чтобы понять, что брось в эту картину сейчас фактически любого центра лиги на сегодня, любого, да что, зачем, Йокича, Эмбида брось, они будут выглядеть еще хуже, чем Капелла, в защите им точно пиздец. В нападении еще есть какие-то шансы, просто потому что система игры против Golden State, она показывает ряд обязательных факторов, которые крайне нужны для того, чтобы что-то с ними делать. с точки зрения того, как вы хотите смотреть финал, нужно к ним присмотреться. Первое — это то, что ну, мы уже отходим от того, что должно быть несколько вариантов игры, умение там между ними переключаться, где-то играть быстро, где-то играть медленно, это само собой. Основа всего это, в том числе, это дриблинг. Потому что Golden State очень хорошо выводит, выходит к игрокам, хорошо меняется, их хорошо выходит на периметр, и после этого тебе нужен игрок, который сможет на встречном движении или же просто на дриблинге пройти и создать возможность. Это пока там наши серьезные интеллектуальные ресурсы рассказывают о том, что Хьюстон очень плохо поступил, выбросив Аризу, который в следующем сезоне реализовал 35% с игры, играя за две команды, просто потому что он не может уже опустить мяч на пол и пройти под кольцо. Хьюстон сыграл в большее количество игроков, которые могут пройти. То есть мы видели, да, что и Шамперт на встречном движении атаковал, как мог, и Остин Риверс, и они в нападении сыграли на три порядка лучше. То есть, но два неиграющих человека, то есть один, ну, Такер еще более-менее держался, потому что он, в принципе, играл в углу, но как только мяч оказывался у еще одного человека, у которого нет дриблинга в руках, у Капеллы, сразу шли потери, сразу же, в принципе, нападение останавливалось. С этой точки зрения, вот это как бы ключевой скилл. И здесь, если смотреть на Торонто, начинаются большие вопросы, да, кто из этих игроков в передней линии обладает возможностью что-то сделать на дриблинге, на встречном движении и так далее, является достаточно скоростным игроком. Сиаком однозначно. То есть там Ван Влит окей, Кавай окей, Лаури окей. Дальше вопросы. Грин — это не его игра, но он что-то может сделать. А вот большие, такие как Газоль, такие как Ибака, то у них начинаются очень большие проблемы, потому что Газоль никогда быстрым не был в нападении, но он хотя бы там где-то у него, он через пас может сыграть. Какие будут проблемы у Ибаки, например, чей атлетизм очень нужен, это прям серьезный вопрос. И с этой точки зрения можно говорить о том, что в принципе есть, ресурсы есть, но давать им оценку, но давать позиционировать это так, что есть какая-то ситуация, в которой гипотетически Golden State с Дюрентом и Golden State без, ну, Golden State с Дюрентом хуже, чем Golden State без него, ну, это просто глупо. Потому что рано или поздно у тебя приходит такая ситуация, когда у тебя есть два основных игрока, которые играют от броска. И у кого-то из этих людей так или иначе у тебя на определенном периоде будет не лететь. Хорошая защитная команда, мы говорим там не про Портленд, мы говорим про, условно, там Хьюстон, Торонто, вот Милуоки и так далее. Она в этот момент может поджать Томпсона, может поджать того, у кого летит. И что тебе дальше делать? Кто у тебя дальше будет что-то решать? Хорошо, у тебя там Игудала там раз в пятилетку действительно что-то забьет. Но когда у тебя есть параллельно Дюрент, который выйдет просто и забьет все, это такой опцион, который, в принципе, о котором вообще нечего даже обсуждать. И с этой точки зрения есть очень важный момент, который стоит отметить, что за 3 года Кер так и не научился вводить Дюрента в флоу этого нападения без болезненно в ситуациях, которые этого не требуют, не требуют 100% отдачи. Но как только Golden State припирали к стенке, когда его припирали? В 6-й игре с Хьюстоном, в 7-й игре с Хьюстоном в прошлом году. Как только там подпирал чуть-чуть Кливленд до этого, все. Команда сразу же внезапно начинала все получаться, мяч ходил. Все было хорошо, люди попадали, никто никому не мешал, там по 20 набирали все трое, и все было хорошо. Это вопрос просто желания и мотивации. Потому что когда они играются как кошка с мышкой в большинстве своем, но как только их приперли, значит, все вот это исполнительское мастерство и весь этот скилл Дюрент, он выходит на уровень, и становится понятно, почему он там нужен и насколько они сильнее. Какой это запас прочности, какой-то запас скилла и как это уничтожает любые там варианты того, чтобы с ними, даже если ты найдешь вариант защиты против там вот этого пик-н-ролла, окей. Давайте возьмем просто самое, самое смешное, это последнее там владение, ключевое, последнее владение, в котором решилась судьба там серии Houston-Golden State, когда был вот этот шорт-ролл, Хьюстон наконец-то хорошо разменялся, хорошо защитился и, и вывел в ситуацию, где в одном из, где на слабой стороне остались два игрока, это Томпсон и Игудала. И здесь у тебя была ситуация, где Пол ошибся, то есть он ушел от Игудала и дал бросить Томпсону. Томпсон забил, они выиграли. Но с Дюрентом эта же опция двойная. Пол бы выбирал не между Дюрентом, не между Игудалой и Томпсоном, а между Дюрентом и Томпсоном. Ну и все. Что тут? Давайте, расскажите мне о том, как это... Кто тут слабее, кто тут сильнее, блядь. Ну это ж смешно.
Окей, в принципе, про... Все вот эти тактико-технические детали и так далее мы поговорили. И понятно, как эта серия будет выглядеть абсолютно для всех. Некоторые фан-моменты хотелось бы все-таки принять во внимание. Ну, как бы, во-первых, по вообще невероятному стечению обстоятельств, я это осознал, кстати, уже после финала, серия стартует в Канаде. И в Канаде прямо сейчас бум. Потому что хоккейные команды не выходят в плей-офф, финал НХЛ уже, по-моему, лет 10 или что-то типа того. А тут ребятки из Торонто вышли в финал. Шестой матч против Милуоки смотрело, по-моему, 3.17. Да, 3.17 был рейтинг. То есть это 3 миллиона 170 тысяч людей одновременно. Это, если что, треть всех канадцев, которые смотрят телевизор. Это прям космические цифры. И рейтинги, скорее всего, будут зашкаливать. Вот сегодня мы видели уже новости про то, что Uber в Канаде переименовался. И теперь в Канаде, когда ты ищешь Uber вместо машинок, к тебе подъезжают логотипы Raptors. Там ребятки с настроем очень серьезным. Но самое главное, что я хотел бы обсудить, вот эта домашняя арена, вот этот товарищ Дрейк, который делает постоянный массаж спины тренеру, игрокам и так далее. Кстати, я с НБА сегодня слышал, что... Они написали уже письмо в Торонто, мол, мы немножко обеспокоены поведением Дрейка. Первый вопрос, а что они ему сделают? Вот что они могут сделать Дрейку, вот НБА? Они могут запретить Дрейку ходить на матч и сидеть вот на его месте в метре от скамейки как бы Торонто, кричать, матюкаться и подбегать к скамейке и делать то, что он делает? Это первое. И, во-вторых, насколько важен вообще элемент, вот то, что пацаны будут начинать дома, то, что, как всегда, вот в Торонто мы знаем, кто смотрит плей-офф, тот видит постоянно, что там возле арены собирается огромная площадь людей, смотрит матчи на большом экране, те, кто не могут попасть на арену, тоже там собирается. Сегодня там, походу, будет вообще полный аншлаг, город будет стоять, арена будет бешеная и... Ну, наверное, в Кливленде такого не было. И вот как в Торонто. Может ли как-то этот шум, этот крики и вот этот парниша возле скамейки как-то помешать? Потому что он же там...
Да, прежде, да. Я думаю, что там сначала, пускай на этот вопрос ответит Олег, но я скажу просто уже, Дреймонд уже прокомментировал, говорит, мы выходим из арены, и нас освистывают. Вернее, не из арены, а из гостиницы, и нас освистывают. Это я такого вообще не видел. То есть у них, они фактически сейчас живут в Торонто в таком формате, как жила сборная США там в Барселоне в 92-м году. Только сборную США все любили, а этих, наоборот, все хуесосят.
Футбольная атмосфера. Они на самом деле впервые попали. Вот сегодня был подкаст Рингера, где они вообще даже сравнивали немножечко НБА с европейским футболом. Это реально футбольная атмосфера. Это абсолютно нормальная ситуация. И я уверен, что три дня, начиная вот с сегодняшнего дня до понедельника, до вечера, перед отелем, где живет Golden State, будет играть какой-то блядский оркестр. Кто-то будет... Всю ночь будет происходить какая-то дичь. Какие-то металлисты, анархисты. Там что-то должно происходить, потому что, ну, как бы это Торонто. Так вот, Олег, Дрейк и, как ты думаешь, его влияние на выход Торонто в финал?
Ну, вообще, я, честно говоря, задумался, может, стоит мне начать посещать матчи Цмоков почаще, и это принесет им какие-то перспективы.
Нет.
Хотел у вас
смотри.
Посоветоваться с вами, парни.
Смотри, Олег, я тебе скажу одно. Перспектив, возможно, им это не принесет, но на матчи Цмоки Минск начнет ходить намного больше людей. Это Это чистая правда, как бы, и на самом деле это было бы весело. Вот у нас на матче в украинской баскетбольной сборной начал ходить Потап, например, как бы, легенда украинского.
Это он тебя не отговаривает. Это как бы...
Не, это классная идея, да, это очень хорошая идея. Так
я
вот,
на
по
самом
дрейка.
Деле был, вообще был на матчах где-то там 5-6, возможно, и они из них выиграли, по-моему, 3 или 4, при том, что один был с ЦСКА, и там был овертайм.
Херасе.
Так что, парни, ну, это раз. Во-вторых, если бы я ходил, я бы себя вел, ну, максимум, как Гуччи Мэйн, которого, ну, лично я уважаю гораздо больше, ну, по заслугам, как бы, его, да. И если кто видел, он, по-моему, в Милуоке...
Он на Атланту ходит, да, по-моему, Гуччи Мэйн? Или куда
он был в Милуоке на 5-й игре, господа. Он очень стоял с большим, там, не знаю, 50-сантиметровым блингом... Там что-то какие-то бойс, там Грасье бойс, это у них новая тусовка, там им же создана банда. Он был максимально при этом серьезен, максимально представителен, спокоен. То есть понятно, что он вставал там, типа, когда начиналась какая-то активность особенная, напряг, да, и тому подобное, там похлопывал в ладоши. Но он был через дорогу от судейского столика и вообще, ну, вызывал уважение, как настоящий взрослый мужчина. А то, чем занимается товарищ Дрейкман Грин, там, да, наш в Торонто друг, это, я считаю, просто, ну, типа, рисовки, ну, и понты, как бы, ну, то есть, можно было бы делать практически все то же самое, только более культурно, но лично мне со стороны кажется, что это неуважение, при том, что я, как бы, хоть и симпатизирую больше Гуччи Мэйну, но, как бы, Торонто и Милуоки, ну, я не сказал бы, что у меня Торонто, там, гораздо меньше мне импонирует, чем Милуоки, а Кавай, так, ну, и вовсе, ну, как бы, с Golden State реально... достоин больше всех участников Восточной конференции плей-офф был попасть в финал. Но, ну, я уверен, что можно вести себя гораздо более культурно. Что может сделать лига? Ну, честно говоря, теоретически, мне кажется, что в Канаде он может быть там кем угодно. Лига-то с большего в Канаде примерно на сколько там? На 3,5%, если поделить на 30 команд, 100% влияния задействовано. Поэтому, ну, я считаю, что, по крайней мере, как-то понятно, что они не будут там выписывать ему штрафы и тому подобное, но как минимум в какой-то, ну, конструктивной форме можно его ограничить. Ну, мне кажется, что это... Ну, я согласен. Как бы я не хотел, чтобы они выиграли Golden State, и чтобы Дрейк обоссал там, не знаю, полотенце Клея Томпсона или что-нибудь еще там сделал. Ну, типа, все равно это как-то не по-людски.
Не, я считаю, наоборот, это шикарно. Потому
но
что...
это привлекает внимание, да, это правда, это привлекает внимание. Ну и, ну, на самом деле мы понимаем, да, что рэп-культура сейчас на бешеном подъеме и хайпе в Америке, и поэтому появление Дрейка, оно и способствует тому, что в следующем сезоне, уж поверьте, начнут появляться не только Гуччи Мэн и там Джей-Зи или кто там еще ходит. Кендрик, по-моему, еще ни разу не был замечен. Ну вот пора бы всем подтягиваться как бы, в этот
сезон. Я считаю вообще, что это я как бы... Как человек, который рос на старых записях, помню, как уделялось там внимание тому же Джеку, как уделялось потом внимание в 90-х Спайку Ли. И у нас как бы очень на определенном, на отрезке последних 10 лет, ну, Джек уже там по старости лет, он уже там нахуй там кого-то через раз пошлет, но это уже неинтересно, он уже уважаемый дедушка.
Ну, Спайк Ли всю жизнь всех посылает и
да.
до сих пор
не,
посылает.
Не,
как
ну,
бы у него команда хуй сосет.
Да, да, потому что в 90-х имело значение, тогда они прям срались с Реджи Миллером, это было классно. То есть он тогда прям получил тогда, ну, как себе можно представить, что болельщики Нью-Йорка дохуесосили Спайка Ли за то, что он вывел из себя Реджи Миллера, и Реджи Миллер потом, чтобы его затроллить, пришел и сказал, да, это именно Спайк Ли виноват в том, что я попал в все эти броски, потому что он мне там сказал какую-то хуйню, хотя это на самом деле было вообще не так, но это не важно. Но это было очень круто, это была часть культуры. И сейчас у нас как бы в десятых у нас... В нулевых у нас не было такого действительно суперфана. Ну, Джек уже стал стареть, все остальные как бы по существу там, ну, по стоку, по скоку. И сейчас, как бы, когда у нас есть, в принципе, достаточно крупные селебрити в том или ином формате, который приходит и устраивает. Один из крупнейших
в мире, это не то чтобы...
Да. И который приходит и устраивает этот карнавал и не боится в том числе выглядеть как дебил, это реально классно. Пускай это будет показухой, но это действительно надо. И что самое важное, условно, если взять там Трэвиса Скотта, и он бы так себя вел в Хьюстоне, ну все, ну ты дебил, блядь, ну что он делает? А здесь, в ситуации с Торонто, где люди просто бешеные, где атмосфера просто шикарная, это идеально вписывается. То есть сходящий там с ума Дрейк отлично подходит под сходящую с ума команду, которая в снег зимой все равно собирает на маленький Майдан у себя под стадионом. Они там смотрят, все болеют. Получается, у них дурастика происходит на трибунах. И что еще важнее в этой ситуации, это то, что команда, которая в принципе крайне неубедительно отыграла два последних розыгрыша плей-офф и должна была отпугнуть большую часть людей от себя, наоборот, их к себе притянуло. И атмосфера, вот, как бы будем говорить, ну, вот я просто смотрел, когда игры из Торонто в серии с Милуоки, когда игра говно, особенно там третья, это ж просто кошмар. Ну, то есть давайте по... Как бы да, это было там с одной стороны.
Та с овертаймами, которая...
Да.
С овертаймами хотелось и глаза выкрыть.
Да, то есть, да, в целом у тебя Торонто в шести играх, по-моему, из шести игр в трех не вышло из 40% с игры. В одной они сыграли вообще 36% с игры. В одной у них был процент трехочковых выше, чем процент двухочковых. То есть вообще просто маразм. Ну, причем и там невысокий. Но при этом атмосфера и то, насколько люди заряжены, в том числе там, благодаря там и тому же Дрейку, который заводит этих людей, это очень круто. Потому что этой атмосферы, в принципе, в НБА в последнее время нет. Особенно с тех пор, как, в принципе, посещаемость-то увеличилась, но увеличилось в том числе и число билетов, и стоимость билетов. И люди, которые реально могли приходить... И действительно болеет там горлопани, там офисная шантропа, она вот сейчас самое главное, в чем разница между там еще регулярным чемпионатом и плей-офф, в том, что на регулярку там могут прийти те, кто реально может поболеть, они там за $5 могут купить билет. Сейчас, когда уже билеты там по 100 ты не найдешь, по 200, по 300, ты особо туда не походишь. И сама атмосфера, она в принципе достаточно серьезно теряется. И если есть такие люди, как Дрейк, которые способны там разогнать людей, которые там по 300, по $500, это, мягко говоря, ну не нищие люди, да, которые могут там себе позволить $1000 в неделю потратить на Торонто, заставить их реально орать и сходить с ума, окей, пускай он это делает, я это поддержу. Ну да, он там лазит к тому тренеру, ну пускай он к нему лазит, послушай.
Это, если честно, вот прям худшее. То, что он просто подходит и тренеру там по плечам бьет, это прям... Не, ну на мисс Сенер Сайберзрус сказал: Вася, что ты делаешь?
Не, я могу... Я, например, могу точно сказать, что у меня там Дмитрий Герасименко так же делал. И я... Это было в порядке вещей. Он еще, правда, хуями клал арбитров, иногда бутылками с водой кидался, но как бы Дрейк пока еще к такому не скатывается, поэтому это как бы, я считаю, что отлично.
Ну, ребят, вы просто вот представьте, Лига ВТБ, я выхожу, там, Цмоки, Автодор, я не знаю, что там играет, там, Нижний Новгород, матч, я выхожу и начинаю тренеру Цмоков, почтенному мужчине в возрасте, массировать плечи и там хлопать и кричать. Ну, как бы в силу еще менталитета нашего это будет выглядеть еще в 5 раз смешнее, чем вы себе представили. Но Артем меня переубедил, пусть руководство Цмоки Минск, если оно слышит этот подкаст, связывается со мной, предоставит мне несколько абонементов на сезон, если такие существуют вообще.
Конечно, существуют. Обязательно кортсайт. Я
думаю, что
ведут,
да.
Если что, у нас есть хороший знакомый, который работал очень долгое время пресс-атташе этого клуба. Я думаю, свяжемся очень быстро. Он, к сожалению, не смог сегодня прийти на подкаст, потому что комментирует какой-то там Ролан Гаррос или что там Дима комментирует прямо сейчас.
Мы с ним будем европейские игры. Возможно, он заикался, что... Не исключено, что на... если вы знаете, что это такое.
Конечно, я знаю, что 9 июня, июня начинаются европейские игры, и там же баскетбол тоже будет. Ну, это вот как бы Олимпиада, только для Европы. Да,
да. Да. Знаешь,
а это как азиатские игры, которые были в Баку, да, вот такая же срань.
Нет, это в Баку были первые европейские игры, а вот сейчас будут европейские игры в Минске. Вот.
То есть Баку, Минск, следующая Украина в Житомире примет.
Стоп. Это сейчас на... В Баку вчера, если что, был футбол. О, важный.
Не, я имею в виду просто как бы, я не понимаю масштаб.
Следующий будет в Глазго, я уже знаю.
А, это нормально. Не, я просто думал, что они проводят типа специально для нас, как для отреченных, для тех, кто за стеной.
Там нормально будут европейские игры, у меня тоже даже была идея в Минск слетать на какие-то соревнования.
Я думал, это просто как бы такой, знаешь, открытый чемпионат для одичалых.
Вот не надо, не надо. Ты не дал Олегу закончить, что вы там с
ним
планируете?
Я вам расскажу про Герчикова, ну, поскольку его самого нет, я расскажу хотя бы чуть-чуть его в нашем подкасте. Давай. Размещу. Очень был дикий факап, мне было вообще дико стыдно, ну, я 2 дня ходил и думал, как я мог так обосраться. Когда мне Дима написал, типа, что будут европейские игры, баскетбол 3x3 и так далее... Я задал ему, наверное, самый глупый вопрос, который просто можно было задать. Я спросил, а от Америки поедут люди из НБА?
На европейские игры?
Он сказал, нет, это же европейские игры.
Окей, это неплохо. Но я тебе рекомендую 3x3. Я лично был на чемпионате Европы прошлого года в Амстердаме 3x3. И это невероятно хайповое и крутое зрелище.
Нет, 3x3 офигенные.
Давайте тогда для людей, возможно, будет кому-то интересно, осветим этот вопрос. Фиг с ним США, а вот от, там, не знаю, Испания, от России там хотя бы еще от кого-то будут. В 3x3 играют люди, которые обычно 5x5 бегают. Или там вообще другие...
Смотри, очень редко играют. Вот, например, за сборную Украины, да, играют ребята, которые играют в 5x5 и так далее. То есть у нас тут реально там из лучшей команды украинской ездили 4 человека, да, и 3x3 играли. Но преимущественно топовые сборные, там Сербия, Испания, это исключительно ребята, которые играют 3x3, и ну, там совсем другой уровень игры, там совсем как бы другая тематика игры. Поэтому парни, которые играют 5x5, немножечко там не вписываются. Там есть свои звезды, там есть свои суперстары, которые ездят, и точно так же дрючат американцев, там есть там невероятный серб. Очень многие топовые игроки 3x3, которые будут играть на европейских играх, кстати, будут летом играть в этой лиге, как она называется в Америке, вот эта лига?
King of the Rock?
Да, из Cuba лига.
А, Big 3?
Big 3, да. Очень многие игроки, там, с Сербии, с Испании, заявлены в ростерах Big 3 лиги. То есть в Минск приедут реально классные сборные. И 3x3 будет очень веселый, поэтому всем нашим слушателям, у нас их много из Беларуси, я знаю, очень рекомендую посещать матчи, потому что там музычка, там, ну, то есть, чтобы вы понимали, там матчи идут под музычку, там матчи идут под комментирование еще каких-то заводил, диджеев, и это очень-очень прикольное такое... события, ну, не чисто даже спортивного
вот
формата.
Я сейчас открыл, получается, причем разница в чем? Как бы фибовский баскетбол, ну, объективно скатился в полное говно, которое мягко, ну, у нас будет, да, чемпионат мира в Китае, просто потому что Китай туда приедут все, кто более-менее, у кого есть голова на плечах, потому что Китай, чтобы себя продать. Но в целом, ну, вот ты заходишь на сайт FIBA 3x3, у них сразу же есть, например, рейтинг лучших игроков. Прям официально рейтинг FIBA. И туда ты, то есть ты можешь себе представить, что у тебя там, например, на сайте NBA будет рейтинг лучших игроков, что будет там происходить вообще? И вот ты приходишь, как бы люди смотрят реально. Я помню, когда FIBA 3x3 запускался, я как раз тогда общался еще с Камилем Новаком по этому поводу, как раз, который ты всю бодягу запускал. И вот ты сейчас приходишь, ты смотришь, у тебя первая десятка — это 7 сербов, 2 латыша и 1 венгер. Но при этом как бы 3x3 баскет. Ну, я видел реально, что играют те же сербы. Но это, конечно, очень. Тебе там не важно, что ты можешь не знать, что это там за игроки. То, что они чудят, то, что они исполняют на этом уровне, это реально жестко. Более того, даже там, ну, нас никого не заставишь там посмотреть женский баскетбол. Ну, это объективно, потому что, ну, он достаточно скучный, он своеобразный. Женский 3x3 вообще шикарный. потому что они там, они не добирают где-то в скилле, но в борьбе, ну, то есть женский 3 на 3 однозначно в 58 тысяч раз интереснее смотреть, чем женский НБА.
Но и, это правда, это правда.
И самое крутое, что есть в 3 на 3, это динамика игры. То есть ты 3 на 3 вообще смотрел, Олег?
Ну, на улице, как бы, возле школы.
Нет, разница в правилах 3 на 3 в том, что игра не останавливается.
Да, там игра не останавливается, там моментально мяч выходит, тут же разыгрывается, да, там все. Перехват, вывел бросок, это все очень быстро, есть... 10 минут времени чистого, либо 21 очко.
Я смотрел это, я смотрел в прошлом году 3 на 3-шный турнир, и за поляков играл там америкос из их лиги натурализованный, там ему было что-то 33 года, и чувак просто на 8-й минуте просто умер.
Да, там ты не вытащишь. Там простые 5 на 5 не просто. Ладно, что-то мы уехали. Европейские игры 3 на 3 в Минске. Приходите, я думаю, в один из дней вы там Олега точно увидите. Потому что нужно такие
вещи. Нет, это реально очень круто. 3 на 3 реально очень интересно смотреть. Это очень круто.
Так,
баскет.
Давайте заканчивать наши разговоры, потому что финал. И самое главное, то, о чем просил меня Олег не спрашивать. Окей, финализируем. Начну, наверное, с себя. Я считаю, что... Первую игру выиграет Торонто, вторую игру выиграет Golden State, третью, четвертую выиграет Golden State, пятую дома выиграет опять Торонто, и серия закроется со счетом 4-2 в шестом матче команды Golden State. И MVP финала будет Дреймонд Грин. Вот мой прогноз на этот финал.
Ты требуешь от каждого такой же подробный
прогноз. Да, да, именно поэтому я так и начал издалека.
Окей. Ну чё, тогда хорошо. Мне кажется, что первую игру Торонто не выиграет. Мне кажется, что вторую игру Торонто тоже не выиграет. Мне кажется, что третью игру Торонто тоже не выиграет. И четвертую оно не выиграет. А вот пятую, может быть, еще и зацепит. А что, не получается так?
Я не хотел бы тебя разочаровывать, но почему-то не получается.
Ладно, хорошо. Не, мне кажется, что счет будет 4-1. Я думаю, что скорее, наверное, в первый зацепится. Ну, типа 60% дал бы, что в первый Торонто зацепит. И там 65%, и 35% дал бы, что вторую Торонто зацепит. А дальше, мне кажется, больше Торонто зацеплять, увы, ничего не будет.
MVP.
MVP. Да. Дайте подумать. Ну,
у нас Дюрант, в прошлом году Игудала стал или поза.
Дюрант не играет, скорее всего, да?
Ну, Дюрант первую точно не играет, вторую, я думаю, тоже. Третья у нас, по-моему, аж в следующий четверг. То есть теоретически еще неделя есть. Может быть, с третьей либо с четвертой выйдет, хотя я сомневаюсь.
Блин, я бы хотел, конечно, чтобы... Для меня MVP будет Демаркус Казинс. Я считаю, что это вообще самый охуенный расклад, который может только быть. Ты залетел в лучшую команду, дошел до финала НБА, просто не пошевелив пальцем. В финале вышел, там поковырялся, не знаю, сколько он минут 15 там будет, может, играть. Вот, но MVP, короче, ну, чисто так по логике должен быть Стефан Карри. Я думаю, что он заложит пару мельниц через ногу, и тогда не будет вообще ни у кого никаких вопросов.
Давайте мы заканчиваем.
Значит, первое, самое простое, Golden State выведен аутсайдером, значит, Golden State выиграет. Это, в принципе, практически всегда так в плей-офф работает. То есть Golden State проигрывает те матчи, где он еще выведен фаворитом от недооценки. Но насколько я знаю, там было минус полтора на Торонто. А учитывая то, как Торонто проиграл практически все матчи в своей истории, все первые матчи вообще ever в своей истории, насколько я помню.
А Golden State 12 первых выиграл.
Да, вот минус 2,5.
Да. Торонто фаворит.
Значит, Golden State выиграет первую игру. Второе, ну, тем более сейчас еще никто, нужно еще понять, как играть с этим шорт-роллом. Вторую попытается там на зубах как-нибудь там Торонто затащить. Они, я очень-очень верю, очень надеюсь, вернее, это не то, что там они... Очень надеюсь, что они сыграют 1-1. и что как-нибудь на каких-то там зубах Торонто сможет что-то... А, как раз там может Дюрент с Казинсом вернуться, вот эта химия нарушится, и как раз Торонто одну еще игру может постараться зацепить в Окленде.
Ого.
Просто потому что так сложится, что особенно Казинс уже возвращается. Дюрент, если вернется, как раз где-то там в третью, в четвертую, когда флоу будет свой, там где-то что-то поднарушит и так далее. Оно есть такая там небольшая надежда, что оно так и произойдет. Но дальше все равно Golden State свое заберет и выиграет, скорее всего, в шести. Но есть реально, как бы обстоятельства так складываются, что у Торонто есть реальные шансы сыграть 1-1, абсолютно реальные. Чего для серии с Golden State достаточно. Это в прошлом году я говорил, что ключевое, из-за чего там, условно, там тот же Хьюстон ебался весь регулярный чемпионат, чтобы там 65 побед выиграть, чтобы не начать серию с 0-2 и не вытягивать себя за уши, чтобы не ставить себя в позицию, когда ему нужно выиграть там 4 игры из 5. То есть 1-1 это уже хороший старт против Golden State однозначно. Соответственно, 1-1 я очень надеюсь, что Торонто там как-нибудь там Кавай что-то решит. Дальше, опять-таки, вот складываются обстоятельства так, что Казинс там с Дюрентом может что-то подпортят в одной из двух игр, и будет 2-2. Ну, а дальше уже там, само собой, там Golden State их добьется, берется, как это обычно бывает. Но все равно это, по крайней мере, это интереснее, чем было в прошлом году с Кливлендом. Это однозначно. Когда мы собрались вчетвером, делали прогнозы, и люди сидели и говорили, не смотрите эту серию, лучше
Да. Это был великолепный просто. Почему не стоит смотреть финал НБА?
Да, MVP будет Карри, потому что там, ну, люди как бы немножко сошли с ума, они стали выдумывать уже задним числом, что каким-то хером Карри был MVP первой серии, но у него отняли его в пользу Игудала, хотя это неправда. Это просто бред и маразм. Они опираются просто там на статистику, что у него там 26-6-6, при том, что по существу там эту статистику он набрал, в принципе, набил тогда, когда произошло, собственно, это изменение, вывод Дрейвенда Грина в пятерку. Они начали играть маленькой пятеркой, шорт-ролл стал обязательным. Богут сыграл сколько, 10 минут в той игре. И вот тогда только Карри раскрылся в той серии. До этого он играл еще, наверное, хуже, чем в серии с Хьюстоном в этом году. Но, то есть, ну, и люди хотят действительно Карри все-таки такое окончание серьезного цикла, и у него нет финала, нет MVP-финала, это несерьезно. Но реальным MVP-финала однозначно будет Дреймонд Грин. Потому что Дреймонд Грин, самый важный игрок Golden State этого периода. Дреймонд Грин — это чувак, который, в принципе, сделал Карри. И не только в своем взаимодействии в нападении, но и взаимодействии в защите. Он открыл для него... Ну, он, в принципе, закрыл все, что можно было закрыть. И как раз был ключевой, когда был вот этот скандал между Карри и... между Дюрентом и остальной командой, когда Грин его нахуй послал и сказал, что мы вообще-то и без тебя можем выигрывать. Это сейчас, это мы видим, он просто первый, кто это доказывает. И скидывав там 16 килограмм, Дреймонд Грин выиграл для них серию с Хьюстоном. Дреймонд Грин выиграл для них, несмотря на то, что там Карри набрал там 37 очков в среднем за серию, он выиграл для них серию с Портландом. Ну, там как бы невелико достижение, но тем не менее. И то, как он сыграет в защите в этой серии, то, как он сыграет, как проваливающийся в этом пик-н-ролле, то, какое будет качество его решений, выиграет им эту серию в этом году. И тот факт, что... Ну, как бы, и то, сколько он даст возможностей Карри, ну, по факту делает его реальным MVP. Но они не дадут никому, кроме Карри. Даже если там, ну, если Торонто выиграет, дадут Кавая, ну, понятно. Даже если Дюрент выйдет, там, во второй, условно, в третьей игре, в третьей, четвертой, пятой, там, сколько понадобится, наберет 40 очков за игру, а все равно MVP получит Карри. если он там не сыграет на 19 очков в среднем за матч.
Ну, посмотрим, как это будет. Ладно, мы заканчиваем
парни,
наш
секунду.
Подкаст.
Последний,
давай, давай,
последний,
давай. Давай.
Последняя задача со звездочкой для моих друзей из солнечной Украины. Итак, условия. Я, как и Артём, верю, надеюсь и жду, что Торонто прыгнет выше головы и накажет этих зазнавшихся, заебавших вообще уже наглухо людей, которые портят нам наслаждение от баскетбола. У меня есть майка Демара Дерозана времен пребывания в Торонто Репторс. Вопрос, вопрос, надевая эту майку, прибавляю ли я Торонто шансов в карму для победы в этой серии? Или ой-ой-ой, наоборот?
Скорее всего, наоборот. И есть, кстати, и, между прочим, наша акция достаточно интересно с тобой закончилась. Потому что чувак, который выиграл
это
футболку...
Это вы с Майкой Дюрантом?
Да, да, да. Чудак, который выиграл футболку, он ее не забрал. Он мне даже не ответил. То есть он просто кайфанул от того, что он раз всем нахуй меня послал. Я это прочитал и где-то еще перепостил. То есть и у нас осталось...
На самом деле мы ее хотели сжечь. Ну, я хотел ее сжечь, а с опозданием за Оклахому еще, за те времена... на заднем дворе в Киеве, но Артём сказал, что это некрасиво.
Да,
конечно,
что,
надо разыгрывать.
Да, что нужно, да, и тут как бы, и я не знаю теперь, что с ней делать, потому что чувак, ну, он мне, то есть он сообщение прочитал, все, но он даже не ответил. Я ему написал, говорю, давай, все перепостил, давай куда там вышлю, все, он даже не ответил. Все, он кайфанул от того, что он просто,
ну,
причем
просто
у него,
хейтер,
да, у него, да, у него было там, по-моему, сообщений 8 про меня. Ну, короче,
говорю,
он
это
прям...
хейтер, да, не для славы. Да. Слушай, ну на твой вопрос у меня есть простой ответ. Смотри, если ее одеть в таком виде, как она есть, то, наверное, это плохо для Торонто и для шанса все-таки переломить хребет этому монстру. Но если у тебя есть один маленький моточек скотча, желательно строительный, и ты сможешь заклеить фамилию, тогда, мне кажется, вот скажу, на твоем месте я бы ее одевал, и все, и это, заклеил бы фамилию Дрозна, и все было бы хорошо. Да, и вообще последний вопрос от нашего патрона прилетел, не могу его не задать. Вадим Германенко спрашивает Олега, говорит, у меня в Минске есть пара друзей, большие болельщики баскетбола, и, конечно же, ваши фанаты. Теоретически, если будет у нас возможность собраться в каком-то баре и посмотреть один из матчей финала, можно ли хоть как-то рассчитывать, что вы придете и посмотрите игру вместе с нами?
Насколько я знаю, они все начинаются в 3,
в 4, 4
в 3
ночи,
утра, да, да, и ну, я слишком уже старый человек, чтобы ну, на юношеском запале стремиться увидеть это первым из первых рук и так далее. Поэтому я просто качаю с утреца, не захожу в интернет полдня, спокойно отдыхаю от всего, качаю спокойненько игру, смотрю в обед, чего советую и этим парням. Вот, а вообще когда-нибудь, если у нас с Артёмом и с тобой, если я не ошибаюсь, выгорит одна тема, возможно, нам с этими ребятами будет как еще провести время в баскетбольном ключе креативно
да,
и
есть,
весело. Если
да,
не в Минске, то хотя бы в Киеве, насколько я помню.
Есть один момент еще, да, тоже важный. Это я просто для понимания, я Вадиму Германенко отвечаю, что вот этот ритуал, я на самом деле его очень поздно узнал, что на самом деле существует, в смысле просмотра матчей в обед, поэтому в этом сезоне уже несколько раз чуваку в 9 утра приходило. Ты видел, что сделал Харден, блядь.
Со спойлерами,
да? Да, совсем.
Как ты
с
еще
видео...
не в бане вообще? Как ты еще не в бане? То есть... Я на время плей-офф отписался от всех каналов в Телеграме, которые могут мне мешать. В мьют отправил вообще все, что можно. И да, я точно так же, как Олег, до часа дня не захожу в интернет, чтобы никакое падло мне не заспойлило.
Не, а я ему прям бросал самый классный спойлер, это, конечно, когда Харден забил 3.
Ну да, да, да.
Чувак, да, да, я хотел посмотреть. Блядь.
Это, конечно, печально. Больше и добавить нечего. Да, Что-то организуем в следующем сезоне, может быть. Не будем говорить вам точно сейчас, но я думаю, что-то такое мы точно придумаем. Все, мы и так уже наварили, я не знаю, у меня сейчас Саша про что-то будет по рукам бить, потому что очень много времени занимает этот подкаст. Финал уже сегодня ночью в 3 часа ночи стартует. Второй матч в ночь с понедельника, с воскресенья на понедельник. Все матчи либо в 3, либо в 4 часа ночи с паузой в 3 дня между каждым из матчей, поэтому смотрите. Обязательно в повторе, в прямом эфире, неважно. Ну и подписывайтесь, собственно, на наш подкаст. Делайте ставочки на эти матчи. 1.93 на Торонто. На ГГБет коэффициент сегодня 2.07 на Golden State. Фора 2.5 на Торонто, 2.08. 1.77 плюс 2.5 Golden State. Total дают 212. Это так, чтобы вы ориентировались более-менее в линии к прогнозах на первый матч. Артем Панченко, Олег Элоспа, Виталий Волочай для вас сегодня говорили про финал НБА. Спасибо вам, господа, за то, что пришли, выделили время. И удачи Торонто Рэпторс, что ли. Все, всем пока.
Обнимаем.